У эфира «Свобода», с вами Ганна Соус. У гэтай паўгадзіне эфіру мы абмяркуем планаваны папераджальны страйк прадпрымальнікаў супраць умоваў мытнага звязу. Запытаемся гамельчукоў, чаго яны баяцца, паразважаем пра перспектывы былога супрацоўніка ЦРУ Сноўдэна, які знаходзіцца ў маскоўскім аэрапорце. Але спачатку пра расійскую авіябазу ў Беларусі. Сёння стала вядома, што яна будзе размешчаная ў Лідзе і пачне функцыянаваць ўжо сёлета. Пра гэта паведаміў галоўнакамандуючы ваенна-паветранымі сіламі Расіі Віктар Бондараў. Як можна ацаніць гэты факт з ваеннага і геапалітычнага гледзяшча, ці звужае гэта суверэнітэт Беларусі? Чаму беларускае кіраўніцтва ў выніку мусіла пагадзіцца на існаванне ў краіне расійскай ваеннай базы? Былога міністра абароны Беларусі Паўла Казлоўскага распытваў Віталь Цыган.
Як бы вы в целом расценили эту информацию с пункта гледжання и политического, и, скажем, геополитического? Тут можно зазначить, что, коли первый раз она прогучала из устного Сергея Шойгу, то тогда Александр Лукашенко взялся, ну, фактично обвергать. Сказал, что это будет не база, а просто будут российские самолеты прилетать, какие нам, мовляв, потребны. Але теперь с устными российского генерала сказано довольно однозначно. Это будет российская авиабаза у Беларуси. Насколько, по-вашему, это меняет вот, ступень и суверенитета Беларуси, и, скажем, такой геополитической утягнутости Беларуси вот, в эту союзную державу?
Если говорить с позиции нашей Конституции и стремления к нейтралитету, которое записано, с безъядерности, к нейтралитету, то, казалось бы, это ни к чему. И вдруг, да, дополнительная база. А если исходить из прагматичности, то я не вижу в этом ничего плохого. Вся Европа потеряла суверенитет, наверное, уже в Евросоюзе, потому что американские самолеты в Литве, базы ПВО где-то в Румынии, в Польше, системы ПРО. Поэтому я каких-то здесь проблем больших не вижу в плане потери или не потери суверенитета.
Может быть, тут проблема как раз в том смысле, что с этой авиабазой менавіта Беларусь становится большей часткой такой блоковой системы. Вот там есть НАТО, а тут Беларусь становится, ну, скажем, таким авангардом менавіта вот этого блока с Россией.
Ну, вот это то, что я в первой части говорил, что если заглядывать внимательно в свою конституцию и думать о будущем Беларуси так, как там написано, и есть стремление без ядерности и без блоковости, нейтралитету, то, казалось бы, да, мы идем супротив этого, да. С другой стороны, конечно, втягивание в блоки для Беларуси могут быть определенные проблемы, ведь в той части, если вдруг между блоками возникнет некая неприятность, противостояние, то опять Беларусь оказана в радиусе первых ударов по объектам Беларуси. Если предположить блок НАТО, Россия... Поэтому в этой части, конечно, для Беларуси могут быть сложности в перспективе. Из прагматичности сегодняшнего дня я хочу подчеркнуть, ну что ж, ресурс белорусских самолетов, уже никакой критики на это нет. У нас старели самолеты, ресурс у них использован давно, продлевался он много раз. И поэтому для того, чтобы западные границы как-то прикрывались, с другой стороны, это неплохо, если с точки зрения военного специалиста.
Тобок, вы решите, что вот это решение, кое, ну, может быть, не так однозначное для самого белорусского керавництва, все же увеличивая залежность, оно было принято, прежде всего, по материальных причинах, поскольку Беларусь сама, ну, на данном этапе не может обеспечить себе авиации, ну, короче, не может, иншими словами, свое войско кормить, вот по великим рахунку.
Ну да. Мы не всегда знаем, я не знаю, и вы не знаете, и знать не можем, какие могут быть договоренности между руководителями, между государствами закрытого формата и так далее. И насколько будет Россия оплачивать договоренности, могут быть те, которые мы не знаем, или вброс какой-то информации, которые хотят, чтобы ее услышали, но она совсем другая. Гадать сложно, когда не владеешь ситуацией.
Таким чином, як сказаў былы міністр абароны Павел Казлоўскі майму калегу Віталю Цыганкову, ён не бачыць нічога кепскага ў расійскай авіябазе. А што думаеце вы? Тэлефануйце 266-39-52.
Паштовая скрынка 111. Агляд лісту на свабоду. Нам піша Кастусь Сырэль з Ушачаў. Начальство, якое прызначае ў наш район старшыня райвыканкамаў, чамусьці традыцыйна шукае вылучэнцаў па-за яго межамі. Няўжо лічыць жыхароў Ушаччыны недастаткова здольнымі і разумнымі? Гэта ды іншыя лісты слухачоў свабоды у новай перадачы «Паштовая скрынка 111».
Перадача Валянціна Жданко пазней у нашым эфіры. 27 чэрвеня на шэрагу рэчавых рынкаў па ўсёй Беларусі запланаваны аднадзённы агульнанацыянальны папераджальны страйк прадпрымальнікаў, незадаволеных новымі правіламі гандлю ў рамках мытнага звязу. Пратэставыя настроі напярэдадні акцыі ацаніў Ігар Карні.
Ад пачатку планавалася, што ў рамках тэхнічнага рэгламенту, абумоўленага умовамі працы ў мытным звязе, ад 1 ліпеня суб'екты гаспадарання абавязаныя афармляць сертыфікаты якасці на тавары лёгкай прамысловасці. Як паказвае досвед, працэдура расцягваецца ў часе, а таксама вымагае значных матэрыяльных выдаткаў. На знак пратэсту гандляры заявілі пра адмову фінансаваць чарговы сумнеўны праект і прыгразілі масавым непадпарадкаваннем. У выніку Міністэрства гандлю пайшло на заступкі, дазволіўшы прадпрымальнікам працаваць паводле звыклай схемы яшчэ год. Аднак, як кажа адзін з лідараў прадпрымальніцкага руху Аляксандр Макаяў, няма ніякай пэўнасці, што ад 1 ліпеня ўсё будзе па-ранейшаму. Таму заўтра асабіста ён на працу не выйдзе.
У сувязі з тым, што гэта пастанова не падпісана, яна можа быць не падпісана, мы такое ўжо праходзілі. Гэта рэспубліканскі страйк. То есть праект гэтай пастановы ёсць, но Мінфін ее должен зацвердзіць, і Мінфіна подпісі там нет. Там падвешаны. Так, это толькі папераджальні. Я адзіна, што недахоп для інфармацыі, недахоп у лётак. Хто ведае, не выхожа на працу. Ну, становіще прыецца, карціна будзе яскрава.
Ініцыятар папераджальнага страйку – аб'яднання прадпрымальнікаў «Перспектыва». Лідар арганізацыі Анатоль Шумчанка кажа, што праблема з сертыфікацыяй пакуль што далёкая ад развязання. Паводле ягоных словаў, цяпер праект праходзіць узгадненне ў Міністэрстве юстыцыі, але, мяркуючы па атрыманых звестках, не афармляць сертыфікаты дазволяць толькі тым, у каго ёсць дакументы, якія пацвярджаюць паступленне і набыццё тавару з краінаў мытнага звязу. А з тэхнічнага гледзяча гэта зрабіць практычна нерэальна. Да таго ж, заканадаўчая норма тычыцца толькі індывідуальных прадпрымальнікаў, якія сплачваюць адзіны падатак, а прыватныя унітарныя прадпрыемствы мусяць мець усе дакументы адпаведнасці з тэхнічным рэгламентам. Таму адна з галоўных задачаў, акрэсленых перспектывай на 27 чэрвеня, давесці да прадпрымальнікаў усе нюансы мытнага звязу. Адзін з кіраўнікоў Цэнтру абароны правоў уласнасці і прадпрымальнікаў Ігар Леднік перакананы. Дзяржава мусіць з большым імпэтам адстойваць правы сваіх грамадзянаў, уступаючы ў такія палітычныя праекты, як мытны звяз ды ім падобныя.
Калі я Беларусь у мытным звязе, гэтае рашэнне прымаецца на ўзроўні камісіі. Па тых рэгламенту прадпрымальнікам далі год працаваць, якраз такі перамоў у нашага кіраўніцтва з Масквой. Праблемы, якія існавалі да гэтага ў межах таких і тэхнічных праектаў, якія будуюць зверху, яны не ідуць ад власнасці, ад пабудовы рынку, ўсё на ручным кіраванні. Яны будуць далей і абцяжарвацца рознымі перашкодамі. На жаль, існуе шмат перашкод, якія робяцца па палітычных матывах.
Наколькі разумею, гэта па рынках будзе, то ж ніхто не дазволіць выйсці так шчыльнымі радамі.
Так, гэта ўжо хто там будзе на рынках атрымліваць. Ну, я лічу, што ось гэта пастанова, якая на год дае магчымасць прадпрымальнікам далей працаваць. Перамога, она ў тым сэнсе, што зараз прадпрымальнікі ўжо праз захады там да страйка, яны даюць паняць ўжо, каб нашы ўлады ўжо вялі перамовы з Крымлём і дагаўляліся. Я лічу, што гэта палітычная пабеда для прадпрымальнікаў, гэта відавочна.
Грамадскае аб'яднанне «Перспектыва» аб'ядноўвае ў асноўным прадстаўнікоў малога бізнесу. На сённяшні дзень гэта больш за 200 тысяч індывідуальных прадпрымальнікаў. З найманымі работнікамі гэтая лічба дасягае паўмільёна чалавек. Большая частка працуе якраз з таварамі лёгкай прамысловасці.
Ігар Карней з Менску. Мы запыталіся ў прадпрымальнікаў на магілёўскім рынку, ці чулі яны пра страйк, ці задавальняе іх новы тэхрэгламент мытнага звязу і ці будуць заўтра пратэставаць.
Ну, только чули, будем сами участвовать.
Чем вы не сгодны с регламентом и именно с этими нововведениями по сертификации, которые предприниматель не вытянет?
Сертификаты эти должны давать заводы-изготовители, а не делать каждый индивидуальный предприниматель. Если нам ее не подтримать, то нам тогда просто будет невозможно работать.
Никто не отменял.
Вся проблема в том, что документов нет. Все на словах.
Придут, где ваши сертификаты? Нету конфискации. И штраф.
И дальше что нам делать?
Ну, мы будем поддерживать. Ну, и рынки, и торговые цены. Нам с первого часа не разрешают. разрешают работать, нужны документы на ввозимый товар. И нам должны их давать на рынке в Москве. Эти документы у них нет. Сначала сказали, что это на год отменяется, а теперь вот пришло вчера сообщение, что якобы документов таких никто не видел. Мы налоги сейчас не будем платить. Сделали налоговое заявление на нулевые декларации.
Конечно, обязательно готовы. Весь рынок на 100%. У нас нет возможности, чтобы работать. Мы вообще хотели бы собрать подписи в поддержку всех предпринимателей.
Лично я обязательно буду поддерживать. Иметь те удостоверения качества, которые сейчас хочет наше правительство, нам навязать, для нас это абсолютно нереально. Мы берем огромнейший ассортимент товара лишь для того, чтобы выжить как-то на плаву. Данные сертификаты может только выдержать предприятие или же крупный оптовик. Чтобы иметь эти сертификаты, нам необходимо поднять цену 4-6 раз.
Забастовку, конечно, мы поддержим. На сегодняшний день наши инспектора не могут нам конкретно довести до нас информацию, на каком мы находимся небе и как нам в дальнейшем производить свою работу.
Могилевские предприниматели про завтрашний страйк супроть мытного звязу. Вы на хвалях свободы, тут Ганна Соус, сегодня в программе. Российская авиабаза будет размещена у Лидии, почне функционовать уже сёлета. Белорусские и литовские политики на консультациях у Вильни обмерковали справу Макея, сходнее партнерство и умовы подорожжа. Незадоволенные новыми правилами гандлю у рамках мытного звязу, предпринимальники рыхтуются до однодзённого агульнанационального попереджального страйку на шэрагу рэчавых рынков по всей Беларуси 27 червня. Жонка лідера «Маладога фронту» Змітра Дашкевіча Наста не выключая его до терминового вызволения. Термин зняволення Змітра Дашкевіча заканчивается при конце жнівня. 26 червня – Международный день боротьбы с наркоманией и незаконным оборотом наркотиков. В Беларуси на диспансерному лику около 15 тысяч наркозалежных. Соправдная колькость наркоманов больше в 10 разов, лишить однословцы. Сегодня так само Международный день у подтримку ахвяр катаванняў. Правоборонцы систематично фиксуют факты катаванняў у Беларуси. Хвилину 10 тому у нашем эфире былый министр обороны Беларуси Павел Козловский сказал, что не бачит ничего кепского у российской авиабазе, якая будет размещена у Лиде. Стала и слухачка свободы и хочет отказать былому министру. Калиласка.
Добрый вечер. Я хочу отказаться по дару Козловскому. Получается так, что подумаешь, еще раз, Лукашенко порушил Конституцию. Ну и что? Видать, все давно забыли, что это единый закон прибогодеяния. А с подару Козловскому стыдно этого не ведать. Порушение Конституции приравнивается к здраде родимой.
Дякую великий за ваше меркование. Мы чекаем ваших отгуков на размещение в Беларуси российской авиабазы на наш аутоотказник у Менску 266-39-52. Злучаные Штаты закликали Россию неоткладно выдать им американского гражданина, экс-супрацовника ЦРУ Эдварда Сноудена, який обвинувачивается у шпионаже и зараз находится в транзитной зоне московского аэропорта Шереметьево. За подеями служит мой коллега Сергей Навумчик, он теперь побач со мной в студии. Сергей, что кажут аналитики на конт верогодности выдачи Сноудена Злучаным Штатам?
Верогодность совсем невеликая. Но сегодня представник Белого дома по питаниях национальной безопасности Кейтин Хейден сказала, что для выдачи есть, по ее словам, все законные подставы. Это нулевание американскими уладами замежного паспорта Сноудена и вылученное супротивление обвинувачивания. Все это абсолютно правильно. Але вот как раз таки с аннулированием паспорта это Сноуден трапляет в такую ситуацию. И он поводит для российских законов у транзитной зоне, это значит, ну, юридично не на территории Российской Федерации, может находиться в аэропорте не больше 24 часа. И после этого он должен альбо покинуть эту территорию, для чего его должен быть замежный паспорт, а он аннулированный, альбо, вот, альбо... Только один вариант – это просить российские улады про предоставление ему статуса политического утекача, политического притулку. И тогда, по воле международных конвенций, Россия повинна начать разглядать это потребование, эту просьбу Сноудена. И сходить с певных, конечно, меркований. Словом, она ну, не повинна, по воле юридичных правил, отхилить его просьбу. Она повинна ее разглядать. И не обовязково она выдаст, скажем, его Злученным Штатам. И нагадаем, что Владимир Путин вчера так само сказал про певные правы у зв'язку з гэтым чалавекам. Таму сітуацыя не такая простая, як здаецца на першы погляд.
Дзякуй, Сергей. Свабода працягвае сачыць за гэтай справай. Я прапаную слухачам Свабоды взяць удзел у пытанні на сайце Свабоды, ці варта было б уладам Беларусі даць прытулак Сноўдэну. Варыянты адказаў: так, бо ён барацьбіт за свабоду слова, так, бо ён барацьбіт за амерыканскім імперыялізмам, не здраднік і ёсць здраднік. Раней у СМІ выказваліся здагадкі, што Сноўдэн можа накіравацца ў Беларусь, а прэсавы сакратар Міністэрства замежных справ Беларусі Андрэй Савіных заявіў, што Эдвард Сноўдэн не звяртаўся ў МЗС Беларусі з просьбай аб палітычным прытулку.
Карнікі супраць свіней. Каму забяруць аўтамашыну? Як спакусіць моладзь? Ціна прыпякае. Пра гэта, а яшчэ пра хамства в шпіталі і Кашпіроўскага у свежых званочках.
Звоночки Яна Максимюка позднее в нашем эфире. Не пропустите. У 1997 году Генеральная Ассамблея ООН обвестила 26 червня Международным днем ООН у подтримку ахвяр катаванняў. Беларусь ратификовала Конвенцию ООН супраць катаванняў еще у 1987 году. Однако правоборонцы систематично фиксуют факты применения катаванняў в Беларуси. Поведомляет наша корреспондентка Саша Инфельд.
Ахвяры катаванняў рэдка прызнаюцца ў тым, што ім даводзілася перажыць у роўсах ці ў калоніях. Ігар, былы вязень жодзінскай турмы, распавядае, што адбывалася з ім самім.
Ещё когда сам был, ну, молодой, 90-е годы, сталкивался со всеми этими методами, пытками, противогазы, наручники сзади застёгивают, одевают противогаз, пережимают шланг этот, чтобы не было воздуха. Ну, выбивали признательные показания таким образом. Конечно, это там умирали люди, вешались в ШИЗО, там хватало всего. В Италии голодом и холодом. Садили в камеру шестую, там есть такая в ШИЗО, на ИК-15 Вейна. Зимой открывают прогулочный дворик, ты в камере находишься в одной этой робе ХБ-костюме, а под дверями в щель снег залетает. И вот так 15 суток.
Лідар праваабарончай арганізацыі «Платформа» Андрэй Бандарэнка зазначае, што яшчэ ніводнага прадстаўніка праваахоўных органаў, якога падазраюць у катаваннях, не ўдалося прывесці ў суд. Гэтаму спрыяе недасканаласць беларускага заканадаўства.
В этом-то і заключаецца, як говорится, асноўная праблематыка. Дело в том, што непасрэдна Конституцыя Республікі Беларусь прадусматрывае защиту граждан ад прымянення к ним пыток жестокого бесчеловечного обращения. В то же самое время уголовного преследования за применение пыток как бы не предусмотрено. Поэтому, говоря, получается, что превышение служебного полномочия карается в Беларуси больше, нежели применение пыток к своим гражданам.
Бандарэнка тлумачыць, што менавіта лічыцца катаваннямі ў адпаведнасці з міжнародным заканадаўствам. Гэта жорсткае, бесчалавечнае абыходжанне ці паводзіны, якія прыніжаюць чалавечую годнасць і якія накіраваныя на атрыманне інфармацыі, прымус да нейкіх дзеянняў канкрэтнай асобы, альбо каб праз гэтую асобу атрымаць звесткі ад трэціх асобаў. Бандарэнка прыводзіць самыя яскравыя прыклады катавання ў Беларусі за апошнія гады.
Мы можам чётка здесь совершенно откровенно браць осужденного Плаксу, который был осужден, насколько я сейчас помню, к 9 годам лишения свободы, когда с него выбивали показания в том, чтобы он признался в совершении преступления, которого он не совершал, это уже по его показаниям на суде. Здесь мы можем говорить и о пытках в отношении Василия Сорочка, здесь мы можем говорить и о пытках, которые были применены сотрудниками милиции в Лидии, когда они жестоко издевались и фактически применили пытки к двум молодым людям.
Платформа проводить мониторинг по правах человека у турмах и местах зняволення. По словам Бандарэнкі, за два года ситуация не стала горшей, але и не полепшилась. Поскольку Беларусь не ратификовала факультативный протокол Конвенции по громадянских и политических правах, международные назиральники не могут наведывать место изняволения и обнижавания воли в Беларуси, не могут трапить туды и белорусские правооборонцы. Еще два года тому Комитет супраць катавання ООН рекомендовал увести в криминальный кодекс нормы, которые бы давали вызначение катаванням и квалификовали их как криминальное злочинство. Этого сделано не было. А пошний мониторинг ООН тычется того же 2011 года.
был Саша Инфельд. Вы на хвалях свободы. Поводле американских доследников, наибольшими международными погрозами люди у свете лишить глобальные измены климату и международную финансовую нестабильность. Однако показники довольно истотно отрозниваются в разных регионах света. У Европе 63% лишить головной погрозы международную финансовую нестабильность. У Италии такую думку мают 3/4 опытанных, а у Греции аж но 95%. Этими днями мы запытываемся, чего вы боитесь больше за все. Отказывают жихары Гомеля.
Потерять семью? Больше ничего не боюсь.
Боюсь потерять свою семью.
Перемен. В любую сторону. Вот квартиры неприватизированные берут и объявляют их сейчас ни с того ни с сего собственность государства. С чего? К чему? Ну как это не испугаться? Вот от таких перемен я боюсь, неожиданных.
Боюсь, что поднимутся цены, не хватит пенсии прожить. Вот этого я боюсь.
Ну чтобы ребенок был здоров, боюсь, если вот здоровья не будет.
Потерять работу? Я пенсионер.
Болезни боюсь, вот что. Хочу, чтобы был ребенок здоров. Что-то связано с экологией в нашем регионе.
Остаться одному. Боюсь этого.
Естественно, ты-то как-то вот беспокоишься за своих близких. Беспокоишься. Чтобы они были относительно здоровы. И все.
Все жизненных неудач, которые могут произойти. Ну, например, кризис. Все подразумевается под неудачами.
Голода боюсь. Чтобы не голодать. Чтобы хорошей смертью померти. Не болеть, не лежать.
Это очень трудно сказать. Наверное, тараканов.
Одиночество.
Потерять близких своих.
Боюсь того, что Министерство внутренних дел не реагирует на заявления граждан, что все-таки милиция нас не защитит в нужный случай. Вот это я боюсь.
Боюсь за здоровье детей. Чернобыль и экологическая обстановка. В самом городе, в Гомеле.
Просто из опыта самое страшное – это война. Но поскольку ее не будет, значит, бояться больше нечего.
Смерти и болезни, больше ничего.
Боюсь, что не найду сына. Род вымер, я одна.
Да ничего, все зависит от человека. На что настроится, то и получает в жизни.
А пытание у Гомеля.
Свобода без гальштуков.
Живая дискуссия, вострые темы.
Цікавые гости, нечеканные питания, креативные ведущие.
Спречки у живым эфире подчас видеотрансляции на сайте Свободы.
С Праской и Менской студии.
Свобода без гальштуков. Глядите на сайте «Свободы» видеозапис передачи на тему «Ти можно судить за историю». Передачи берут удел наместник главного редактора часопису «Архе Початок» Александр Пашкевич и историк Владимир Ляховский, где передачи Вячеслав Ракицкий. Завтра эта передача у нашем вечеровом эфире. Вы на хвалях свободы. На нашем сайте выставлены больше за 60 тысяч имен белорусских ахвяров сталинских репрессий. Вы можете отшукать там своих свояков або дополнить этот спис звестками про неведомых репрессованных. Сергей Дубовец представляет короткую биографию одной из ахвяров.
Лагун Іван Хвядосавіч нарадзіўся ў 1868 у вёсцы Церабуты Старадарожскага району, беларус, сялян непісьменны, вартаўнік Пухавіцкага пладовага саду на хутары Быцель Пухавіцкага району. Арыштаваны 9 жніўня 1937, асуджаны 22 кастрычніка 1937 тройкай за антысавецкую агітацыю паводле артыкула 72 крымінальнага кодэксу да вышэйшай меры покарання. Расстраляны ў менскай турме 1 кастрычніка 1937 году, рэабілітаваны 22 сакавіка 1989. Архіў КГБ, шыфр 21316С.
Картотека Сталіна на сайце свабода.орг публікуецца з заклікам «Знайдзі сваіх». А зараз адзін дзень у гісторыі ад пісьменніка Альгерда Бахарэвіча.
27 червня 1520 года перед палацем Ашакаятель у ацтецкой столицы Теначтитлане беспечнее быть каменем або собакам, чем европейцам. Раз'юшаный народ, который день спробуя взять штурмом муры, за якими хаваецца нешматлікі атрад конкистадоров. Правда, разом с гешпанцами там засели ихные хаурусники, индейцы с Тласкалы, непримиримые вороги ацтеков. Это дозволяет командиру гешпанцев Кортесу сподеваться, что силу вырваться захопленного повстанием Теначтитлану у его все ж хопить.
Да таго ж, Кортэс мае ў рукаве козыр. Так, прынамсі, яму здаецца. У ягоным палоне знаходзіцца сам Тлатуані Монтесума II, імператар ацтэкаў, і падступны гішпанец разважае, як найлепш выкарыстаць гэтага дзікуна. Перад палацам чуюцца крыкі, якія нагадваюць рытуальныя песні і песні, што нагадваюць крыкі параненых. Ад усяго гэтага неяк цесна ў грудзях і свярбяць рукі. На ўсё воля Господа, але халера на вас, Кортэс не збіраецца сканчаць жыццё тут, сярод кактусаў і паганскіх капішчаў. І тады ён загадвае прывесці Монтесуму. Шасцёра гішпанцаў прыкрываюць Тлатуані шчытамі, у такім выглядзе амаль цалкам схаваны ад вачэй, але пазнавальны па голасе, Монтесума з'яўляецца ўрэшце на даху палаца. Крыкі ўнізе сціхаюць. Гішпанцы прымаюць гэта за добры знак і апускаюць шчыты. Імператар стаіць над сваімі падданымі ва ўвесь рост, як некалі ў хвіліны трыумфу. Кортэс нецярпліва паказвае яму, каб Монтесума гаварыў. І Тлатуані пачынае. Ён спрабуе пераканаць ацтэкаў, што супраціўленне бессэнсоўнае. Ён заклікае іх скарыцца гісторыі і не ісці на самагубства. Гішпанцы мацнейшыя, нават калі яны прайграюць сёння, заўтра іх прыйдзе ў 10 разоў болей, яны пераб'юць усіх і зруйнуюць вялікі Теначтытлан. Спачатку яго слухаюць уважліва і не перапыняюць. Але вось нехта са знатных ацтэкаў не вытрымлівае. «Які з цябе імператар? Ты баба, баязлівец і садаміт! Ты здаўся ім, нават не пакаштаваўшы іхнай крыві! Табе трэба прасці, а не ваяваць, на кухню, мыць посуд! Ты спіш з гішпанцамі, як іх палюбоўніца, посцілка рудога, адна на ўсіх!» Азываюцца ўсё новыя і новыя галасы. «Мы ўжо маем новага Тлатуані, ведай пра гэта!» І ў Монтесуму ляцяць камяні і стрэлы. Гішпанцы зноў змыкаюць вакол яго шчыты, але трохі запозна. Некалькі камянёў трапляюць імператара ў галаву, бакі, грудзі, ў нагу, утыркаецца стрэла. Монтесуму адводзяць у бяспечнае месца. Раны несур'ёзныя. Як жа здзіўленыя гішпанцы і тласкаланцы, калі неўзабаве ім абвяшчаюць, што Монтесума памёр. Ніхто не верыць, што Тлатуані загінуў ад рук паўстанцаў. Потым высветліцца, што Монтесума, пабачыўшы такую рэакцыю падданых, перастаў прымаць ежу і адмовіўся ад лячэння. А на целе імператара, які стаў непатрэбны нікому, апрача можа сваіх змрочных багоў, знойдуць раны, зробленыя кінжалам. Праз некалькі дзён Кортэс з людзьмі вырвецца ўначы з гораду, а потым вернецца, прагнучы крыві, як і прадракаў Тлатуані. І Теначтытлан знікне з зямной паверхні. Нібыта яго ніколі не існавала.
Што было заўтра? Па матэрыялах каляндарнага эсэ Альгерда Бахарэвіча. Цалкам каляндар Бахарэвіча чытайце і глядзіце на сайце свабода.орг.
Свабода.мобі.
Цяпер наш сайт у новай версіі для мабільных тэлефонаў.
Адрас лацінкай свабода.мобі.
Знайдзі свабоду ў тэлефоне.
Свабода.мобі.
Свабода, якая заўсёды з табой.